У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода».
Второго июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Киев бомбили, нам объявили, что началась война.
Война для Советского Союза началась 22 июня, по крайней мере, так об этом объявили народу. А могла бы вообще не начаться? Могло не случиться вот это 22 июня 41 года. Сегодня у нас разбор полетов, причем в самом буквальном смысле этого слова, с писателем Виктором Суворовым. Виктор, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Это не случайный поворот темы, его предложил сам писатель, почему он объяснит сейчас. И вопрос вам, уважаемые слушатели, можно ли было избежать войны? Такой простой вопрос. Пейджер в Москве 660-1046, мы ждем ваших смс на номер плюс 7-903-743-2801. И во второй части нашей программы вы можете позвонить и поговорить лично напрямую с Виктором Суворовым, обсудить свои версии и концепции. Итак, Виктор, я хотел бы спросить вас, верно ли мы называем наш разговор «Альтернативная история» от Виктора Суворова, и почему вас эта тема интересует вот в таком сослагательном, что ли, ключе?
Нет, неверно. Дело в том, что я не говорю об альтернативной истории. Я именно предлагаю сделать разбор полетов. Очень-очень долго, десятилетиями, нам внушают, что у истории нет сослагательного наклонения. Это повторяют многие ученые, исследователи и так далее. А я говорю, послушайте, вот детки в школе, я не знаю, как сейчас, но в мое время, написали диктант, написали, наделали ошибок. Анна Ивановна приходит и говорит, вот детки, нужно сделать работу над ошибками. Каждый берет тетрадку и пишет. Вот в диктанте я написал слово «корова» через букву «ё». Вот нужно так не писать. Вот, работа над ошибками. А тут прогремела над нашей страной грандиознейшая война. И я спрашиваю, а где работа над ошибками? Давайте найдем эти ошибки, давайте посмотрим, так это или не так. Дело в том, что это не альтернативная история, это то, что с нами случилось, но давайте разберемся. Или вот, допустим, учим мы детей играть в шахматы. Вот сажусь я со своим внуком и говорю, вот такая ситуация, что можно сделать в этой ситуации? Он говорит, ну, можно пойти вот сюда, вот сюда и вот сюда. Говорю, чудесно, чудесно, чудесно. А вот великий шахматист Филидор в этой ситуации вот сделал вот такой ход. Ух ты, как интересно, просто удивительно. Вот. А у нас партию мы такую сыграли против Адольфа Гитлера, и никто вот разбор этой шахматной партии не проводит.
Виктор, но у любой шахматной, подождите, но у любой шахматной партии всегда есть первый ход. Что же здесь считать первым годом, за что мы берем точку, что мы берем за точку отсчета здесь?
Точку отсчета, я думаю, нужно брать 1918 год, конечно, когда 11 ноября 1918 года завершилась Первая мировая война, а 13 ноября, через два дня, Красная армия предприняла первую попытку развязать Вторую мировую войну. Вот отсюда, я думаю, нужно от этой печки нужно и танцевать. Зачем Красная армия постоянно пыталась развязать Вторую мировую войну?
Вы считаете 22 июня, вы до сих пор, наверное, считаете, в вашей старой книге «Самый знаменитый ледокол» было сказано, что это фальшивая дата 22 июня. Вы говорили так, 22 июня просто день начала наступления вооруженных сил одного государства против вооруженных сил другого государства уже в ходе войны, в которой оба государства давно участвуют. То есть никакая не священная дата, а не то, как представляют себе и как празднуют, как отмечают ее здесь в России, а всего лишь дата, в которой одно государство напало на другое. Война уже шла, Советский Союз в ней давно участвовал. Это главная мысль вашей книги была.
Да, я ее подтверждаю. Вот смотрите, у Гитлера красный флаг, у Сталина красный флаг, у Гитлера 4-летние планы, у Сталина 5-летние планы, у Гитлера концлагеря, у Сталина концлагеря, у Гитлера одна партия у власти, остальные в тюрьме, у Сталина одна партия, остальные в тюрьме. И вот они вдвоем разгромили Польшу, вдвоем. После этого Советский Союз воюет в Финляндии. Гитлер воюет чуть позже в соседней Норвегии. Гитлер захватывает Бельгию, Голландию, Люксембург, Советский Союз, Эстонию, Литву, Латвию и так далее, и так далее. Обе страны участвуют в этой войне. А потом одна из них вдруг нападает на другую. Понимаете, как интересно у нас обстоят дела. Вот когда на нас напали, мы говорим, вот с этого момента началась война. А вот когда мы на кого-то нападали, вот это не война, это освободительные походы.
Проблема-то в том, что сейчас, вот что мы видим в прессе, что мы видим на телевидении, что, казалось бы, есть уже очевидные, есть доказанные вещи, есть подтвержденные. Ну, например, вот я вам просто приведу такой пример. Катынское дело. Было и заявление ТАСС было, и заявление Ельцина покаяние было, и Путин и Медведев вроде бы согласились, и даже Государственная Дума принимала заявление перед визитом Медведева в Польшу о том, что да, это дело рук НКВД, и вопросов быть не может. И все равно мы открываем газеты и видим двухполосное интервью с историками, которые считают, что это все-таки немцы. Этих офицеров польских убили немцы. То же самое, вот вы сейчас упомянули позицию по Польше. Вы говорите о том, что это был раздел Польши между двумя странами, Германией и Советским Союзом. В это же время другие историки, другие газеты, другой ориентации, можно так сказать, говорят о том, что это Польша стремилась напасть, это Польша стремилась отбросить русское государство за Волгу. Вот я вам прочитаю из одной газеты «Комсомольская правда» 2009 года. В августе 1939 года в Москве шли трудные переговоры членов советского руководства с военными представителями Англии и Франции. СССР предлагал создать в Европе систему коллективной безопасности. Третий рейх собирались зажать в тиски с востока и запада. Мы готовы были отрядить на это дело 136 дивизий, 5000 танков и столько же самолетов, но все упиралось в позицию Варшавы, которая не давала в Москве разрешение на проход через польскую территорию советских войск в случае войны. Договаривайтесь с поляками, сказали на переговорах западные партнеры. На это глава советской делегации Климент Ворошилов честно ответил: это невозможно, мы слишком хорошо их знаем. И вся публикация о том, как Польша вместе с Германией строила планы против Советского Союза. Вот вы говорите о каких-то вещах, которые для вас очевидны. А вот открываешь любую газету, опять не очевидно, опять все не так.
Ну, если мы вернемся к вопросу расстрела польских офицеров, то этих мест, выявленных мест, три. Это Калининская область, Медная, Харьков и Катынь, Смоленской области. Я нашел сейчас документы о присвоении, ну, они известны, о присвоении начальникам НКВД вот этих областей. В апреле 1940 года их наградили орденами всех, допустим, начальник НКВД Калининской области, Смоленской области и Харьковской области. Вот. А во главе списка орден Ленина, не написано за что, вот товарищ Серов, народный комиссар внутренних дел Украины. И если мы посмотрим на места уничтожения польских офицеров, то вот самое главное место – Медная Калининской области. Там немцев никогда не было. Понимаете, не было там немцев. А захоронения есть, тысячи польских офицеров. Вот как немцы могли перебежать через фронт, перетащить с собой тысячи польских офицеров, вырыть ямы, их там расстрелять, закопать, и потом убежать к себе через фронт обратно на свою сторону. А когда мы говорим о проходе советских войск через Польшу, Вот тут я просто у меня опускаются руки. Зачем Красной Армии коридоры через Польшу? Зачем? Они нам нужны. Пусть Польша воюет против Германии. После этого Германия пусть воюет против Советского Союза. Нужно было сказать Гитлеру: Гитлер, нападай на Польшу. Пожалуйста, нападай. Это дело твое. Но для нас это будет сигналом привести свои войска в боевую готовность. В Испании мы тебя держали 3 года. Посылали туда своих добровольцев, 500 000 винтовок, вот несколько тысяч танков и так далее. Но Испания далеко. А вот если ты нападешь на Польшу, они нас, может быть, и не любят. Ну и тебя не любят. Если ты на них нападешь, они будут воевать против тебя. А мы туда, после того, как ты их разгромишь, мы туда запустим 1 000 000 наших добровольцев, 10 000 танков и так далее, и так далее. Вот. Тогда они будут нашими друзьями. И у тебя не будет никакого блицкрига. Вот эти коридоры через Польшу, я однажды попытался представить себе, что такое коридоры через Польшу. 5 000 самолетов. Это сколько нужно построить аэродромов там? Вы представляете себе, на 5 000 самолетов сколько нужно построить аэродромов? Вот. То есть ни о каких коридорах вещь не шла. Речь шла об оккупации Польши. И то, что с Польшей могло бы было стать, мы видим на примере Эстонии, Литвы, Латвии. Зашла Красная Армия туда и свергла сразу же правительство этих независимых государств.
Мы продолжим сразу после анонса.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях писатель Виктор Суворов. Мы пытаемся проводить разбор полетов. Мы даже задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, можно ли было избежать войны 22 июня 41 года? 660-10-46 пейджер. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. И я, Виктор, еще раз хочу вам, ну, пожаловаться, что ли, о том, что на то, что дискуссии между историками нынешние носят, ну, вот вы знаете, вот такой упертый характер, я тебе про Фому, ты мне про Ерему, никто никого, договориться у них не получается. Вот я вам для примера, например, даю цитату из Натальи Нарочницкой, она сказала в 2009 году, как она отвечала на вопрос о том, если бы не был подписан пакт Молотова-Риббентропа, как бы развивались события дальше. И вот ее прогноз, вот ее альтернативная история Нарочницкой. Гитлер напал бы на нас первых, а мы были совершенно не готовы к войне. К этому времени уже было известно, я цитирую доклад Рузвельта, что если будет война между Гитлером и СССР, Америка не будет вмешиваться, пока не начнутся изменения структурного порядка. То есть пока кто-нибудь не начнет побеждать так, что его уже не остановишь. Британия, конечно, не позволила бы Гитлеру стать господином Евразии, но она дождалась бы, пока немцы оттеснили бы нас в тундру, била бы его с Черноморских проливов, оттесняя и нас от Черного моря. США бы высадились на Дальнем Востоке, чтобы не пустить туда Японию. Все это, конечно, прижало бы в итоге Гитлера, но и нам бы уже никогда не вернуться на наши исторические рубежи. Всю европейскую часть, всю Украину и Белоруссию у нас оторвали бы. То есть случилось бы то, что случилось в 91-м году, только при полном разгроме государства. И это был бы конец нашей истории. И вот проходит год, и мы видим дискуссию между... История между писателем Михаилом Веллером и историком Юрием Жуковым, которые вот точно так же примерно отвечают на вопрос о том, что было бы, если бы не пакт Молотова-Риббентропа. Не точно так же, на похожий вопрос они отвечают. И, соответственно, один говорит примерно то же самое, что и Нарочницкая, а второй считает, что наоборот, этот пакт дал передышку Германии. То есть вот две версии позиции совершенно между собой никак не пересекающиеся. Одни считают, что пакт Риббентропа-Молотова помог России немножко подготовить Советского Союза к войне, придал ему сил. Другие говорят наоборот, что Германия в 1939 году была совершенно не способна на успешную войну, и вот эти два года дали ей передышку. Никак эти позиции. Вот до сих пор одна часть стоит на одной, другая на другой. И что вы скажете по поводу, этот спор разрешим когда-нибудь? Можно к общему знаменателю его прийти? Или это идеология в чистом виде?
Я думаю, что это идеология. Тут никто никогда не придет к общему знаменателю. Но давайте посмотрим просто на цифры. 1939 год. Сентябрь месяц. 1 сентября Германия нападает на Польшу. У Германии 98 танков ПЦ-3. Самый лучший танк германский ПЦ-3. Их 98 штук. У них пушка 37 миллиметров. Я повторяю, 37. Это все. У Германии основная часть танков это ПЦ-1 с пулеметами, ПЦ-2. Это с 20-миллиметровой пушкой. Вы представляете, что такое 20 миллиметров? Посмотрите, это меньше, чем горлышко у шампанской бутылки. Вот. И 211 танков ПЦ-4, там 75 миллиметров пушка, но она очень короткая. Окурок ее, обрубок и так далее солдаты называли. И вот они воюют, немцы. У них очень мало танков, очень мало. Представьте, после этого они в октябре месяце напали еще и на Советский Союз. Ну, в октябре месяце у нас уже слякоть и дождь. И немцы в октябре 41 года ужасно жаловались, что вот не такие дороги, не такие мосты. Что бы было бы, если бы они напали в 39 году? Ну, были бы та же грязь и те же мосты, только у них танков совсем мало было. Если у них всего 6 танковых дивизий было, не укомплектованных танками. А с другой стороны, Великобритания и Франция этой ситуацией бы воспользовались и также нанесли бы, объявили бы Германии войну. И когда Гитлер пошел бы на Советский Союз, они бы этим воспользовались. А у Гитлера не было ни нефти, ни марганца, ни никеля, вообще никаких стратегических ресурсов. Все бы это быстро очень кончилось.
Я вас просто повеселю кусочком этой дискуссии про танки между Виллером и Жуковым. Ну вот мне интересно даже, что вы скажете. Виллер говорит Жукову. Жуков, это еще раз говорю, историк, Виллера знают, это писатель. Возвращаясь к 22 июня 41 года, у нас было в 6 раз больше, чем у Германии, танков и в 7 раз больше самолетов. Жуков изумленно. Откуда вы взяли такие цифры? Виллер, не надо меня перебивать. 24 тысячи советских танков на 22 июня – это официальная цифра, смотрите военно-исторический журнал. И никто не смеет эту цифру опровергать. Только по ленд-лизу, начиная с осени 41 года, мы получали те 400 самолетов в месяц, которые ежемесячно выпускала германская промышленность. Наш выпуск боевой техники в несколько раз превышал немецкий в течение всей войны. Наши заводы работали в 3 смены по военному режиму, а германские в 1 смену. Кто к чему готовился? Вот на дворе весна 41-го. Германия не в состоянии высадиться в Британии. Соотношение сил не то. Германия получает от СССР сырье всех видов. Нефть получает и все на свете. Зачем в этих условиях Гитлеру нападать на СССР и ввязываться в войну на два фронта? Он что, сумасшедший? Жуков, ответ. Ну, что я могу сказать? Я теперь понял, что Виллер – это писатель-фантаст. Потому что он никак не хочет вспомнить, что во время войны у нас танки какие-то были. Т-34 основные. Когда они появились? Буквально перед войной. Виллер кричит. Да что за наглая ложь? У нас на 22 июня совокупно Т-34 и КВ было 1800 штук против 3600 германских, где подобного не было ни одного. Вы ошибаетесь, что у нас были отсталые танки. Скажите прямо, я сталинист. Я придерживаюсь сталинской теории, что мы самые мирные, самые храбрые, но у нас все было плохо. Какой вы историк? Вы фальсификатор. То есть он его зовет фальсификатором Жукова, тот его фантастом. Все. Вот это исторический, сегодняшний исторический спор в современной России.
Вот, смотрите, ну, прежде всего, я Михаила Веллера очень люблю. Вот сейчас читаю его последнюю книгу, вот, и передаю им пламенный привет всем, рекомендую читать Веллера. Так вот, смотрите, Советский Союз поставлял Германии железную руду, нефть, хлопок, хлеб, ванадий, вольфрам, марганец, молибден, медь, никель, олово, платину, хром. И так далее, и так далее, и так далее. Без всего этого воевать невозможно. Вот я сейчас держу немецкую отвертку, на ней написано «хром и ванадий». Вот хрома и ванадия в Германии не было. Сделать отвертку обыкновенную, не то что танк, подводную лодку, без хрома и ванадия невозможно. Воевать без никеля невозможно. Так вот, товарищ Сталин всем этим Германию снабжал. В ситуации, когда Германия уже находилась в войне против Великобритании и Франции. Смотрите, с одной стороны Великобритания и Франция, Германия блокирована, а Советский Союз Германию снабжает. Вот если бы не снабжал, то все бы это и кончилось в 1940 году.
Это к вопросу о разборе полетов и об ошибках главных, важных, стратегических.
Вы знаете, я обычно думаю не об ошибках, а о том, что же за этим скрывалось. Потому что слишком много ошибок. Вот тут мы ошиблись, вот тут мы ошиблись. А я говорю, обождите, а в чем был замысел? Вот зачем иметь, допустим, на границе, иметь свои войска, два выступа у нас, Белостокский и Львовский, они клиньями даются в германскую территорию. И там сосредоточены основные и лучшие наши войска в огромных количествах. А немцы уже с трех сторон нас окружают. И немцы, вот нанося удар, нам в тыл, сразу же выходят в тыл, сразу же громят там госпитальную базу, аэродромы, склады стратегические, пункты управления, узлы связи, мы остаемся без связи. Вот зачем это было сделано? То есть, говорят, ошибка. Я говорю, ну хорошо, хорошо, ошибка. А что замышлялось, когда вот вы делали, вы не понимали этого, что вас отрежут, или зачем это делалось? И вот когда мы посмотрим на немецкую группировку, то она точно такая же. Получилось вот что. Вот представьте себе две огромных шестерни. Одна коричневая, а другая красная. И вот наши зубья, вот нашей красной шестерни, далеко вдаются в германскую территорию.
Мы на этом образе сейчас должны поставить точку, потому что новости, на две минуты уходим на новости. И также я расскажу, что сегодня в 7 часов у Виктора Резункова, по сути, продолжится эта тема, не по сути, а продолжится. Виновен ли СССР в развязывании Второй мировой войны? Вот что они будут обсуждать вместе с гостями-историками.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Число жертв авиакатастрофы под Петрозаводском возросло до 45. Сообщается, что в больнице умер 9-летний мальчик, пострадавший при крушении лайнера. Еще 7 человек остаются в тяжелом состоянии. В Карелии сегодня начался 3-дневный траур по погибшим. Министерство юстиции России отказалось зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы» за Россию без произвола и коррупции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, были выявлены несоответствия в партийном уставе и документах, поданных на регистрацию. Совет Федерации утвердил сегодня Юрия Чайку в должности генерального прокурора России на очередной 5-летний срок. Кандидатуру Чайки внес на рассмотрение президент Дмитрий Медведев. В Дагестане трое военнослужащих погибли и трое были ранены в столкновении с боевиками минувшей ночью около села Кузнецовка Кизлярского района. 70 лет назад началась Великая Отечественная война. В России сегодня день памяти и скорби. В городах проходят траурные мероприятия. За годы войны погибли, по официальным данным, 25 миллионов советских граждан. В Афганистане группа боевиков напала на контрольно-пропускной пункт в провинции Газни. Погибли 6 афганских полицейских. Президент США Барак Обама объявит сегодня о плане вывода американских войск из Афганистана. В столице Греции, Афинах, полиция рассеяла демонстрантов, собравшихся около здания парламента, который во вторник вынес вотум доверия новому правительству Георгиуса Папандреу. Британская полиция арестовала 19-летнего молодого человека, который подозревается, в частности, в совершении кибератак на сайты ЦРУ США и корпорации Sony. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас писатель Виктор Суворов. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, могло ли не случиться вот это 22 июня 41 года? Могла ли не начаться война? Разбор полетов с Виктором Суворовым. Я напомню, что когда-то в своем знаменитом ледоколе он написал следующее: для того, чтобы скрыть правду, коммунисты пустили в оборот фальшивую дату 22 июня 41 года. Коммунистические барзописцы придумали множество легенд про 22 июня. Я слышал даже такую: мы жили мирной жизнью, а на нас напали. Если верить выдумкам коммунистических пропагандистов, то выходит, что Советский Союз не сам добровольно начал Вторую мировую войну, а его чуть ли не насильно втянули. И чтобы версия про 22 июня казалась более правдоподобной, советская пропаганда укрепил эту дату специальными подпорками. С одной стороны, придуман предвоенный период, в который включены 2 года, предшествующие 22 июня. С другой стороны, выдумана цифра 1418 дней войны. Это на тот случай, если некто любопытствующий решит сам вычислить дату начала войны. Итак, Виктор Суворов у нас в эфире. Я прервала вас на этом образе шестеренками. Продолжайте, пожалуйста.
Так вот, смотрите, германские зубья, шестерни, тоже врезались в нашу территорию. И там сосредоточены колоссальные силы. Ну, колоссальные, конечно, по немецким стандартам. Всего у немцев было 3200 танков. Вот танки устаревшие все, новых танков у них не было. Танки, в том числе и ПЦ-1, те же самые, ПЦ-2. Некоторые «Панцер-3» были перевооружены на 50-миллиметровую пушку, вот, а «ПЦ-4» оставались 75, но очень короткий ствол. Вот. Вот они врезаны в нашу территорию, и там сосредоточены войска. Мы врезаны в их территорию, и там сосредоточены наши войска. Если они наносят первый удар, то они сразу же выходят в тыл нашим группировкам, и самые наши лучшие группировки попадают в окружение. Однако, если мы наносим удар, то тогда мы выходим в тыл германским группировкам, и вот эти два зуба, вот этой немецкой шестерни, выбиваем. Так вот, о чем я хочу сказать. Германия напала на Советский Союз в ситуации, о которой можно только мечтать. Стоят укрепленные районы, но они не заняты нашими войсками. Наши войска без укреплений, а укрепления без войск. Колоссальные стратегические запасы сосредоточены у границ. Немцы пришли, ага, консервы. Вот вам консервы, можете вот есть. Бомбы для самолетов. Вот уже заготовлены, можете советские бомбы вешать на немецкие самолеты и идти вперед. 254 аэродрома построены в приграничных районах. Приходите, немцы, вот занимайте наши полосы, бетонные полосы. 254 аэродрома. На этих аэродромах уже заготовлено и продовольствие для немецких летчиков. Вот уже и палатки стоят, и бараки. Прилетайте и идите дальше. Вот если бы не было этих аэродромов, то не было никакого-то блицкрига. Вот если были бы у нас заминированы мосты, вот, то не было бы никакого блицкрига, опять же. Или вот смотрите. Великая река Днепр пересекает половину театра военных действий. Вот оборона на Днепре. Взорвать мосты и все. И не будет никакого блицкрига, если будут взорваны мосты. Ага, говорят, так может немцы наведут понтонные мосты? Может быть. Но армию нужно снабжать сотнями тысяч тонн и даже миллионами тонн боеприпасов, топлива, вывозить раненых. Это должны быть эшелоны. Но если мы взорвем мосты железнодорожные, что понтонные мосты немцев не спасут, потому что им нужны мосты, по которым можно пускать поезда. По понтонным мостам того времени можно пускать только автомобили и гужевые повозки. Этим ситуацию не спасешь. Но мосты были разминированы. Или, допустим, вот на Днепре находится Днепровская флотилия. И Жуков пишет, вот по ошибке ее расформировали. Понимаете, есть флотилия, которая может остановить немецкое наступление. Что же сделали с этой флотилией? Ее вывели, половину ее вывели в дельту Дуная. Вот я съездил в эту дельту Дуная и посмотрел, что это такое. Это на сотни гектаров, наверное, на тысячи, необозримое, совершенно необозримое болото, жуткое болото. Вот туда вывели корабли. Зачем? Никто же через это болото не будет нападать на Советский Союз. Зачем они там находились? Вот для обороны это не нужно. Там они и погибли. А вот если бы они пошли вперед, вверх по Дунаю, то в районе Черновада они бы перерезали стратегический мост, и снабжение Германии нефтью прекратилось бы. То есть все, что мы делали для наступления, это оборачивалось против Советского Союза.
Алексей из Брянской области, здравствуйте. Алексей, перед тем, как передать вам слово, я еще раз напомню, что наши слушатели могут принять участие в программе, поговорить напрямую с Виктором Суворовым, может быть, поспорить с ним. Пожалуйста, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, единый, бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 660-1046, смс ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, Брянская область, Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, ваш гость. Скажите, пожалуйста, пусть ваш гость ответит мне, что было в период Великой Отечественной войны, вот это, пакт Риббентропа-Молотова, вот вам не напоминает его гостю пакт Риббентропа-Молотова, недавний пакт Медведева-Обамы, может быть, и сейчас в России существует какая-то угроза извне?
Виктор, вам слышно было? Прерывалась связь, но тем не менее...
Нет, очень плохо.
Да? Ну, смотрите, не напоминает ли вам, давайте я вам так, я тоже пытаюсь, надеюсь, что я правильно воспроизведу, не напоминает ли вам пакт Риббентропа-Молотова, пакт между Медведевым и Обамой по смыслу?
Нет, мне не напоминает, а дело вот в чем, что пакт Риббентропа-Молотова я рассматриваю как... ловушку для Гитлера. Ловушка вот какая. Гитлер собирается построить автостраду между основной территорией Германии и Восточной Пруссии, потому что Германия была разорвана Версальским договором на две части. Основная часть Германии и Восточная Пруссия. Гитлер говорит, позвольте мне, пожалуйста, построить автостраду. Вот, сверху я построю мосты, снизу пророю туннели, чтобы вот была какая-то дорога между вот двумя Германиями. Вот, а город Данциг, это немецкий город, отдайте мне Данциг. Но это товарищ Сталин ему говорит, Гитлер, ну зачем тебе там какая-то автострада? Вот, зачем тебе Данциг? Бери Данциг и половину Польши забери, а половину тебе, половина мне. Ух ты, Гитлер говорит, давай. Вот присылает он Риббентропа в Москву и подписывает договор. То есть договор о начале Второй мировой войны был подписан в Москве, не в Берлине, а в Москве. Гитлера там не было, там был Сталин, Молотов и Риббентроп. Подписали, ага. Через неделю, вот подписали 23 августа, хорошо. Через неделю, 1 сентября... мы разобьем Польшу. Половина тебе, половина мне. Все, договорились. Наносит Гитлер удар по Польше, а Советский Союз говорит, а мы не готовы к войне. Ага. То есть, вот представьте себе, что мы с вами решили кого-то убить. Ну, вот решили. Вот раз, два, три, вы стрельнули, бабах. А я говорю, ух ты, а у меня патронов нету. И кто виноват? Ну, вот вы виноваты, а я вот... То есть подписали в Москве договор о разделе Польши, Германия напала, а мы не готовы. После этого Германия попадает в ситуацию, когда Великобритания и Франция объявляют Германии войну. За Великобританией стоит Америка. То есть 3 сентября уже Гитлер войну проиграл. Уже ничего ему не светило. Уже ничего он сделать не мог. Потому что Великобритания, Франция, за ними Америка, а тут же еще и Австралия, и Новая Зеландия. Весь мир против Гитлера. Вот и все. Проходит 17 дней. Товарищ Сталин говорит: ой, теперь я готов. Когда Германия разгромила польскую армию, теперь мы готовы. И половина Польши тебе, половина мне. Кстати, большая часть Польши Советскому Союзу, а меньшая часть Польши Германии. Но Гитлер теперь вынужден воевать против всего мира, а мы остались нейтральными. На Гитлера пала вся вина за развязывание Второй мировой войны, а мы остались белыми и пушистыми.
Вот, ну, Виктор, да.
Факта Молотова-Риббентропа.
Вот смотрите, вот вы говорите какие-то вещи, мне они кажутся бесспорными, мне кажется, логика безупречная. Но снова вам, вот уже совершенно современную историю последних двух дней, показывают в воскресенье фильм Алексея Пивоварова о начале войны, который так и называется «22 июня. Роковые решения». И та же самая «Комсомольская правда», а я ее цитирую, потому что это такая редкая газета, в которой обязательно найдется такая вот, такой историк Юрий Жуков. Вот, например, «Красная нить», он проходит через все военные публикации этой газеты. Но на этот раз не Юрий Жуков, а на этот раз Махмуд Гареев, президент Академии военных наук, участник Великой Отечественной войны, генерал армии. Ему опять же говорят, как вам трактовки этого фильма. Я сейчас фильм не буду обсуждать, я сейчас сразу цитирую Гареева в той части, по которой вы только что высказались. Он говорит: там много всякой лжи. Например, там говорится, что Советский Союз в спину Польши нанес удар 17 сентября 1939 года. А дело в том, что при этом забывают, что сама Польша вместе с Гитлером нападала на Чехословакию. В 1934 году Польша первой заключила договор с Германией о ненападении. Земли Западной Белоруссии и Украины в 1920 году незаконно были силой захвачены Польшей, пользуясь слабостью Советского Союза в то время. Естественно, не оставлять же в беде белорусов и украинцев. Смотрите, и это кочует из мнения в мнение вот этой определенной части историков, что «а сами виноваты, а почему вы участвовали в чехословацких событиях, а почему вы захватывали земли Беларуси и Украины?» То есть это оправдание звучит и звучит того, что 17 сентября 1939 года сделал Сталин.
На это я вот что должен сказать. Если речь идет о безопасности нашего государства, неужели вот эту Белоруссию и Западную Украину нам нужно было в 1939 году срочно присоединять? Если 20 лет с момента окончания гражданской войны, с момента окончания советско-польской войны, мы как-то прожили без Западной Украины и Западной Беларуси, неужели вот в то время нам надо было срочно решать вот эту проблему? С одной стороны, говорим, вот Гитлер уж такой он сильный, уж такой он мог бы на нас напасть и так далее, и так далее. И с другой стороны, а вот мы решали свои территориальные проблемы. Ведь если бы, когда напал Гитлер на Польшу, Великобритания и Франция объявили войну Гитлеру, и в этой ситуации еще и Советский Союз бы к этому присоединился. Говорят, Великобритания и Франция ничего не делали. Хорошо. И Советский Союз бы тоже бы ничего не делал. И в этом случае Германия захлебнулась бы без ресурсов. Нет у них нефти, понимаете? Нет у них нефти, нет у них топлива для самолетов, для танков, бронетранспортеров или артиллерийских тягачей. Нет у них железной руды. Вот если бы Советский Союз тоже бы вел такую же странную войну. Вот и все. Но Советский Союз говорит: ах, вот нам нужно решить свои территориальные проблемы.
Мы переходим к звонкам уже наших слушателей. Аркадий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Разрешите выразить вам уважение за вашу замечательную историческую работу. Насколько я могу понять точно, я проверял, что мог по картам и имеющимся данным. Я человек дотошный. Должен сказать, что я это, в общем, знал еще в 70-е годы из разговоров с друзьями моего деда. Они были до войны в младшем и среднем комсоставе. В частности, я видел тот словарик, о котором вы упоминали. Он был полуистлевший, но мне запомнились два вопроса. Кто ваш бургомистр и в каком направлении от кирхи? То есть ясно, что это не для советской территории. Они вспоминали, что им надлежало готовиться к прибытию понтонных парков. И кроме того, вот что все вспоминали, что с конца 40-х прибывали сверху, так сказать, комиссары, не просто политруки, проводили политбеседы, не по бумажке, как с рядовыми. И кроме обычной неизбежности войны, повторяли, причем дословно несколько раз, один тезис, то есть он явно был спущен сверху, что всякая война за освобождение рабочего класса есть война самая справедливая, и поэтому совершенно не важно, кто формально первым начнет военные действия. Вот это мне запомнилось. Ну и в частности могу добавить следующее. Ваших оппонентов, знаете, выдают их методы. И не знаю, в курсе ли вы, еще в 90-е годы мой друг, например, тоже купил ваш «День М» и стал возмущаться, что там явный бред, вплоть до того, что вместо миллионов миллиарды. Я удивился. Мы люди дотошные, сравнили эти книжки, и оказалось, что его книжка такая же на вид, оранжево-черная, с теми же выходными данными, но там на каждой странице перепутаны цифры и совершенно бредовые сделанные изменения. То есть это, по-моему, это была явная подстава.
Интересно, Виктор, вот вы знаете, спасибо, Аркадий, огромное. Вы знаете, да, об этой истории, наверное, с вашей книжкой,
об
с редакторой?
Об этой истории я знаю. Угу. Мой первый издатель, Сергей Леонидович Дубов, его убили. Значит, дело было вот как. Вышел ледокол, после этого я отправил туда «День М», и что-то там, книга никак не выходит. Я потребовал гранки, мне прислали гранки. Я сказал, тут что-то, ребята, очень не так, потому что было самое настоящее вредительство. Допустим, я пишу 85-миллиметровая зенитка, 85 миллиметров калибра. Ставится запятая между 8 и 5, 8,5 миллиметров. Наш пистолет 9 миллиметров, а зенитная пушка получается 8,5. То есть поставил запятую, и уже получается чепуха. Вот. И вот так во всем, это на каждой странице, это было все изгажено. И я звоню Дубову, издателю, говорю, вот что-то тут у нас нехорошо. Он начинает разбираться, через неделю его убивают, вот, и сразу же выходит эта книга. Вот это вот варварское издание. После этого с этим издательством я, конечно, прекратил все отношения, вот, но вот это вредительство было. И большое спасибо моему слушателю, который сказал, их выдают их методы.
А следствие вот. Чем закончилось-то по убийству?
По убийству Дубова, моего первого издателя, дело закончилось тем, что президент Российской Федерации взял это дело под свой контроль, вот, и закончилось ничем. Никогда убийц не нашли. Вот, а книга вот эта вредительская, она у меня сейчас лежит, как напоминание о методах работы некоторых организаций, структур или отдельных личностей, я не знаю. Но огромное количество книг, в которых рассказывают, какой я нехороший человек. Вот. И тоже мне было когда-то это очень больно и очень обидно. Но Бог послал мне спутницу жизни, очень мудрую, Татьяночку мою. Вот недавно мы с ней справили рубиновую свадьбу, пришлось разориться на рубиновое колечко. И она мне говорит, 40 лет это достижение все-таки в 21 веке. Так вот она мне говорит, слушай, вот смотри, какую гадость про тебя пишут. вот открывай шампанское и пей. Это доказательство того, что...
Сколько вы выпили бутылок шампанского за эти годы, сразу скажите. Нет, ну, знаете, это, конечно, очень милый способ, но можно так вот, если посчитать, сколько о вас пишут, все-таки спится. Наверное, он не самый правильный.
Ну, я осторожно, но у меня есть вот...
Ну, по глотку, хорошо, за каждую книжку.
Она меня так потихоньку сдерживает, но это доказательство того, что... Ребятам нечего возразить. И еще огромное спасибо вот нашему слушателю. Uh-huh. Вот про эти разговорники. Их у меня собралось уже достаточно. В том числе не только русско-немецкий разговорник. Вот
фразы... Давайте еще раз уточним, что это разговорники, которые использовались вот в армии, в подготовительной армии предвоенного периода, когда учили немецкому языку солдат вот тогда.
Да, я добавлю вот что. Разговорник русско-немецкий для бойца и младшего командира называется. Тираж 6 миллионов. Первый тираж 29 мая 1941 года. Угу. Вот как. А второй тираж уже 6 июня. Есть Одесский, Киевский, Минский, Рижский и так далее, Ленинградский. Вот это вот сразу же массовое производство на местах. И там фразы вот такого содержания. Вам нечего бояться, скоро придет Красная Армия. Вот так. Или как называется эта река? Вот заходим мы в деревню, и там по-русски эта фраза, затем эта фраза по-немецки, но русскими буквами, вот, а потом по-немецки немецкими буквами. Вот заходим, допустим, мы, идет Великая Отечественная война, заходим мы вот в какой-то город и там вихайсты, дизе. А нам говорят, Смоленск, мужик, ты чего? Вот. Или как называется это? Где спрятался бургомистр? Вот. Где спрятались члены партии? Я говорю, послушайте, какой члены партии спрятались, граждане? Вот это все говорит о том, что мы готовились просто к другой войне. Разгром 41-го года случился не от того, что мы не готовы к войне. Нет, мы готовы к другой войне. Вот смотрите, завершилась война тем, что Гитлер покончил самоубийством, а Германия была разгромлена. Это в условиях, когда они нанесли первый удар, когда они сокрушили кадровую Красную Армию, захватили в плен 4 миллиона, то есть Красная Армия, которая перед войной существовала, и 85% нашей промышленности военной. И вот на 15% промышленности, и призвав в армию резервистов, Красная Армия дошла до Берлина, Кёнигсберга, Вены, Праги, Будапешта, Бухареста и так далее, и так далее. Представляете, какая мощь была у Советского Союза. Если резервисты, используя 15% наших ресурсов, нашей военной промышленности, сумели совершить вот такое чудо. А вот если бы мы первыми нанесли удар, вот то было бы что-то совершенно другое.
Давайте я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы». В гостях у вас писатель Виктор Суворов. Я принесу сейчас извинения нашим читателям нашего интернет-сайта, что я не успеваю их отклики прочитать, но это скорее такие оценочные суждения, которые все равно сохранятся, останутся под текстом программы, можете к ним вернуться. Я постараюсь сейчас пейджер как можно быстрее и дать слово еще двум слушателям. Родион пишет, никакие факты подготовки войны с Гитлером не являются признаком агрессии. Наоборот, неподготовка – признак недальновидности. Но, Родион, там же дело идет все время в тактике войны оборонительной или наступательной. Речь о том, что он говорит, Виктор Суворов, в своих книгах, что готовились к наступательной войне. Войны избежать было невозможно. Существование двух систем Сталина и Гитлера без уничтожения друг друга невозможно. Если бы не напал Гитлер, напал бы Сталин. В то время провидение, видимо, отдало предпочтение Сталину. Сталинская система рухнула в мирное время от сплотившихся воедино внешних внешних и внутренних врагов Советского Союза, так пишут. Роза пишет, мировая война началась не 22 июня 41 года, а еще до подписания акта Молотова-Риббентропа. Винить в ее развязывании надо все мировое сообщество, и Сталина в том числе. А Гитлер сделал ту же ошибку, что и Наполеон полез в Россию, хотя многие гениальные люди предупреждали, что в нее лезть нельзя. Мой родной дядя, офицер-танкист, командир Мешко Анисим Петрович 15-го года сгорел в танке под Киевом. В первые дни войны сгорел заживо, защищая Киев, потому что он сказал отцу моему фронтовику тоже на прощание, что все танки у нас с фанерными перетканы, и мы все обязательно сгорим заживо. Так и получилось. Такие были танки в первые дни войны, пишет Олеся из Полесья. И давайте послушаем сейчас Анатолий из Брестской области. Пожалуйста, Анатолий, здравствуйте.
Здравствуйте. В первую очередь я хочу поблагодарить Виктора Суворова. Когда-то он мне просто глаза раскрыл. Дело в том, что в детстве, в юности я интересовался оружием, военной техникой. Потом с возрастом это плавно перешло в интерес к истории войны, да? И возникла масса вопросов. Вот именно по Брестскому региону. Значит, штаб 4-й армии, командаром Коробков. Вот, в 6 километрах от Буга. Танковый корпус в том же военном городке, в 6 километрах от Буга, примерно в 9 километрах от тогдашнего моста через Буг. Армейский артиллерийский склад боеприпасов в 2 километрах от Буга и в 3 километрах от моста. Артиллерийский полк РГК в 8 километрах от Буга, от моста. Все прифронтовые аэродромы. Вот, буквально в максимум 30 километров от Буга. Это максимум был. Строился аэродром для тяжелых бомбардировщиков. Именно для тяжелых бомбардировщиков, потому что остальным самолетам тогда просто подбирали площадки. В 40 километрах от Буга. Это что, так готовятся к обороне? Да ни за что. У меня была масса этих вопросов. Потом, когда я прочитал книги Суворова, ой, боже мой.
То есть все и встало на свои места.
У меня ответы появились.
Да, понятно. Спасибо вам, Анатолий, за этот звонок. Антон из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Виктор, во-первых, хотел бы вас поблагодарить за ваши книги, за вашу работу. И должен сказать, что ваши книги – это практически образец логики, и по ним можно учиться аналитически обрабатывать информацию. У меня к вам два вопроса. Первый. Как вы прокомментируете мнение некоторых современных историков о том, что Красную армию в первые месяцы били по частям, и в этом один из секретов успеха немецкой армии? И второй вопрос относительно ваших художественных книг, в которых вы, на мой взгляд, раскрываете механизмы захвата и удержания власти, которые применялись Сталином и, возможно, применяются сейчас современным российским руководством. Будет ли продолжение книг «Контроль и выбор»?
Антон, смотрите, что мы сейчас с вами сделаем. Сейчас у нас заканчивается программа, у меня остается 25 секунд буквально. Продюсер вот мне дает, хотя уже не имеет права давать, но все равно даст. Но я попрошу сейчас Виктора ответить за кадром на ваши вопросы. Мы эти ответы расшифруем, и в программе на сайте появятся эти ответы, Антон, на ваши два вопроса. Завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. А мы с Виктором разговор не заканчиваем, специально для Антона будем продолжать.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Партия Народной Свободы не стала партией.
Комментарии экспертов.
Последнее видеоинтервью Елены Боннер.
Право автора.
Виктор Шендерович оправдывает Владимира Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.